Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Самые западные епархии на территории России, Смоленская и Калининградская, встречали своего патриарха. Основа любви к родине, ощущение себя в потоке отечественной истории. Исторический парк «Россия. Моя история» открылся в уральской столице. По молитвам перед этим ставшим широко известным в 20 веке образом Матери Божьей, множество людей получает исцеление от духовных и телесных недугов. Митрополит Петр – камень, на котором стоит Москва. В праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Петра предстоятель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Теперь более подробно об этих и других событиях. Святейший патриарх Кирилл совершил визит на запад нашей страны. Предстоятель Русской Церкви посетил Смоленскую, а затем Калининградскую митрополию. В Смоленске предстоятель Русской Церкви встретился с губернатором области Алексеем Владимировичем Островским и митрополитом Смоленским Исидором.
Встреча состоялась в здании Смоленского епархиального управления. Приветствуя главу региона, святейший патриарх поздравил его с праздничными датами – 880-летием основания Смоленской епархии и 920-летием перенесения в Смоленск чудотворной иконы Божьей Матери Адигитрия.
А для меня всякий раз, когда я приезжаю на Смоленщину, это событие. Это очень такое трогательное событие, потому что вспоминаешь достаточно тяжелые годы. Смоленская епархия была самой бедной в то время, очень было мало храмов, да и экономическое положение было очень тяжелым, особенно села. Господь провел меня через опыт соприкосновения с жизнью простых людей в деревнях, в отдаленных очень деревнях. Хорошо помню бездорожье, отсутствие электричества. И вот, казалось бы, ну, тяжелые воспоминания. Но на самом деле все это связано с каким-то очень теплым душевным движением. И вспоминаю это с радостью. Потому что в то время трудиться было трудно, но очень благодатно. И по милости Божией мы сегодня видим, что, конечно, все изменилось. Страна прошла большой уже путь, но и церковь прошла, и Смоленская земля.
Святейший патриарх Кирилл поблагодарил Алексея Островского за труды и пожелал процветания и мирного развития региона. В свою очередь губернатор Смоленской области выразил признательность его святейшеству за очередной первосвятительский визит. В тот же день святейший патриарх Кирилл ознакомился с двумя экспозициями. Одна из выставок рассказывала о ходе реставрации Успенского собора Смоленска, проведенной в 2015-16 годах.
Подготовлено пакет документов и отреставрированные иконы. Всего было 84 иконы.
Да. Прямо во время осмотра выставки патриарх обсудил с губернатором и главой митрополии вопросы реставрации Успенского собора, побеседовал со специалистами Государственного научно-исследовательского института реставрации. А фотоэкспозиция, посвященная годам служения его святейшества на Смоленской земле, рассказывала о духовном возрождении Смоленщины в конце 20 века. На выставке около 400 фотографий, многие из которых были впервые представлены широкой публике. Здесь же можно было ознакомиться с информационными статьями, копиями документальных материалов, рассказывающих о различных вехах архипастырского служения патриарха Кирилла на Смоленщине.
Одним из знаковых мероприятий в рамках визита святейшего патриарха на Смоленщину стало открытие памятника святому благоверному князю Владимиру Мономаху на соборном дворе Успенского кафедрального собора. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, архиереи и духовенство Смоленской митрополии, а также жители города. С именем Владимира Мономаха связана история Смоленского Успенского кафедрального собора. В 1101 году благоверный князь заложил первый каменный храм на соборном холме, а также перенес в Смоленск одну из величайших святынь – чудотворную икону Божьей Матери Адигитрия, ставшую покровительницей Смоленска. Владимир Мономах особо чтил братьев страстотерпцев Бориса и Глеба, первых русских святых, имена которых также вписаны в историю Смоленской земли. Во время его княжения отмечалась 100-я годовщина гибели братьев и состоялось перенесение чудотворных мощей страстотерпцев в новый храм в Выжгороде. Известен князь даже детям. О его письменном наследии, именуемом «Поучение Владимира Мономаха», говорится и в школьной программе. Представитель русской церкви прочитал молитву на освящение, окропил памятник Владимиру Мономаху, а затем обратился со словом к собравшимся.
Вот такая судьба Смоленска. Он был в центре исторического пути из Варяга в Вене, из севера на юг. Это был главный магистральный путь, по которому развивалась Древняя Русь. И Смоленск играл ключевую роль в этой истории. И последующие годы, как город-щит, который стоит на западных рубежах нашего Отечества, Смоленск, смоляне делали все для того, чтобы оградить Отечество нашего от иноплеменников. Не всегда это удавалось, и иногда враг покорял Смоленскую землю, но и здесь он сталкивался с непокоренным народом. Так было во времена трех нашествий – польского, французского и гитлеровского. Мы воздаем дань всем смолянам, кто жизнь свою положил за Отечество, за веру православную. Вот эта великая история обязывает и ныне живущих в Смоленске крепко хранить веру православную, любовь к Отечеству и сознавать удивительную духовную силу, присущую этому месту. Эту силу надо чувствовать, как чувствовали ее наши предки.
В этом году исполнилось 20 лет пребывания в Новоспасском мужском монастыре Москвы чудотворного списка иконы Божьей Матери «Всецарица». В день почитания святого образа наместник обители епископ Воскресенский Савва возглавил в Спасо-Преображенском соборе монастыря праздничное богослужение, а также водосвятный молебен. Эльвира Гордеева расскажет подробнее.
Это список с чудотворного образа Всецарицы. Сама же икона Матери Божией пребывает в монастыре Ватопед на Святой горе Афон. Точная копия святыни была выполнена специально для московской обители афонскими монахами после продолжительных молитв всей братии. Затем получила освящение от первообраза Царицы Небесной. И в 1997 году была привезена в Новоспасский монастырь.
Всей семьей пришли сегодня прославить Царицу Божию, Всецарицу. И на Афоне мы часто бываем с моим товарищем, мы ежегодно ездим. Она нам во всем помогает, покрывает своим покровом. Во всех жизненных трудностях молимся перед нею. Как правило, помощь приходит очень быстро. Вот. Стараемся почаще здесь бывать. Такая наша семейная обитель, можно сказать, в Москве.
Пришли поклониться Пресвятой Богородице, попросить и поблагодарить. Вот. Потому что без просьбы такие люди, как бы немощные, все равно всегда просим о чем-то. Вот. Ну и пришли помочь на кухню, в трапезной. Вот картошку чистили сегодня. На службе вот с 7 утра были. Да. Служба очень красивая, необыкновенная.
В день почитания святого образа Всецарица праздничное богослужение в Спасо-Преображенском соборе обители возглавил епископ Воскресенский Савва. За богослужением был совершен крестный ход по территории Новоспасского монастыря. Верой, приходящие к святыне по молитвам перед чудным образом Всецарицы, или как ее еще называют Всеповелительницы, получают люди исцеление от различных заболеваний, в том числе и онкологических.
Я пришла сюда с большой радостью поблагодарить нашу царицу Пантанасу. Молюсь ей, как могу, честно признаюсь, может быть, не каждый день, но она меня исцелила. Я уже 5 лет как онкобольная, делала операцию. И я думаю, молитвы моих детей, моей сестры, я держусь на плаву. И радуюсь этому, радуюсь каждый день.
В России прославление греческой иконы Всецарицы началось в 20 веке. Ни в одном русском издании прошлых столетий, посвященном богородичным образам, нет упоминаний о чудотворной иконе Пантеонассы. Целительная чудотворная сила святыни была до времени сокрыта от людей. Она явила себя лишь в столетие, когда человечество охватила раковая болезнь, справедливо называемая чумой 20 века.
В эту обитель я уже хожу 10 лет, поэтому это родной для меня образ Божьей Матери. Со всеми проблемами, вопросами всегда прихожу, молюсь за знакомых болящих людей, за свою семью. И поэтому это огромная радость, что у нас такой чудотворный образ пребывает.
Перед чудотворным образом Богородицы в Новоспасском монастыре ежедневно совершаются молебные пения, а в воскресные дни – молебны с водоосвящением.
Живой учебник истории. В Екатеринбурге состоялось открытие регионального мультимедийного парка «Россия. Моя история». Первыми гостями экспозиции, в которой использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций, стали глава епархии Владыка Кирилл и епископ Егорьевский Тихон.
Листать страницы истории в самом прямом смысле этого слова теперь можно в Екатеринбурге. В двухэтажном помещении площадью порядка 7 тысяч квадратных метров, благодаря новым технологиям, сенсорным столам и экранам, лайтбоксам, планшетным компьютерам, вся жизнь нашей страны оживает прямо на глазах. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, активно поддерживающий идею строительства парка истории России в Екатеринбурге на всех этапах работы над проектом, поздравил земляков с открытием нового культурного центра.
Не передать чувств, которые сегодня входит в сердце, овладевает душой. Я очень рад, что у нас появился такой замечательный музей, выставка. Очень рад и благодарен Богу за эту возможность. Благодарен организаторам, инициаторам, исполнителям, всем историкам, всем тем, кто вот несколько лет последних трудится над созданием такой грандиозной работы, которая сегодня воплощена в этом прекрасном здании очень быстро, с прекрасными темпами. И для такого большого подарка к нашему городу накануне его 300-летия.
От Рюриковичей до сегодняшнего дня четыре выставки музея посвящены периоду Древней Руси, времени правления Романовых, эпохе потрясений 17 года и Отечественной войны 41-го и истории России конца 20-го и начала 21-го века. Отдельное место в новом музее отведено истории Свердловской области. Региональный контент в течение года разрабатывали уральские историки и краеведы.
Общими усилиями нам удалось отразить в экспозиции важнейшие исторические события для нашего региона. От эпохи освоения уральских земель до наших дней. И, конечно же, особое внимание отдано историческим личностям, благодаря которым год от года развивался наш регион.
Свое выступление председатель Патриаршего совета по культуре начал со слов великого российского историка Василия Осиповича Ключевского. История – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков. Владыка Тихон подчеркнул, насколько важно по-настоящему честно, правдиво, достоверно знать свою историю.
Когда мы достоверно знаем свою историю, когда мы погружаемся в нее, мы во многом знакомимся сами с собой. Мы знакомимся с порой неизвестной для нас страной. Неизвестной, потому что в какой-то степени нам преподносили историю искаженную, ложную. В какой-то степени мы по своей ленности и легкомыслию не понимали, насколько важно знать то, как жила наша страна.
Екатеринбург – второй город после Уфы, где приступил к работе филиал московского парка «Россия. Моя история». В дальнейшем в 17 регионах России также ожидается открытие подобного музея истории.
По пути святой царской семьи. Епископ Егорьевский Тихон, посетивший Екатеринбург, помолился вместе с горожанами в монастыре царственных страстотерцев на Ганиной яме и в храме-памятнике на Крови. Подробности в следующем сюжете.
Самый большой храм монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме посвящен державному образу Богородицы. Икона была явлена в 1917-м. Это время гибели монархии в России. С того периода, как это символически изображено на иконе, сама Богородица хранит символы царской власти.
Бога, тебе, Бога не звали,
За всеночным бдением молились три архипастыря. Глава митрополии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, гость епархии, епископ Егорьевский Тихон и викарий, епископ Среднеуральский Евгений.
Это место не просто священно, это место, которое призывает нас к правде Божией. Правде Божией, которая требует от нас и евангельской чистоты по мере наших сил и возможностей, старания для того, чтобы в этой чистоте и правде Божией пребывать, так, как это делали святые страстотерпцы.
А на следующий день викарий святейшего патриарха посетил храм на Крови. Церковь, построенная на месте убийства царской семьи и их верных слуг, одно из главных мест православного паломничества современного Урала. При большом количестве собравшихся причащение святых христовых тайн совершалось из 6 чаш. За богослужением молились глава региона Евгений Куйвышев и первый заместитель губернатора области Владимир Тунгусов. Митрополит Кирилл поздравил всех собравшихся в храме с воскресным днем и поблагодарил епископа Тихона за совместную молитву.
Мы благодарны Богу за то, что Он вообще дает нам возможность служить в Божьих храмах и видеть не их разрушение и истребление, которое проходило на глазах наших родителей или родителей наших родителей, а видеть их восстановление и, более того, самим иметь возможность восстанавливать святыни нашей Святой Руси, нашего народа, нашего Отечества, нашей Святой Церкви. И мы благодарны Богу за всех тех, кто во главе идет этого великого труда, нашему патриарху, его помощникам. И сегодня особенно мы приветствуем и рады видеть здесь владыку Тихона.
В память о богослужении митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл преподнес в дар епископу Егорьевскому Тихону святую панагию с образом царственных страстотерпцев.
Продолжаем наш выпуск. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел осветил храм в честь святых мучеников Флора и Лавра в поселке Сайгатина. К этому событию сельчане шли 20 лет. Подробнее о жизни прихода в сюжете наших коллег.
Построить храм в деревне решили 20 лет назад. Место выбрали рядом с сургутским заводом стабилизации конденсата. На этом месте раньше было древнее хантыйское святилище. Потом его осветил единственный тогда в Сургуте священник отец Виктор Райш. Уже к осени 1997-го здесь вырос деревянный храм. Возвели его белорусские зодчие. А дальше нужно было создавать приход и обустраивать церковную жизнь. Этим занялся первый староста Сайгатинского прихода.
Это необычное чувство такое, что через 20 лет такое диво проходит. И это никак в душе пока не успокоится. Но время, чтобы это... Я сейчас нахожусь вообще в эйфории какой-то. Вот такое вот дело. Душа вообще поет. Не могу еще передать, но, в общем, все прекрасно. Хотя я здесь не был 7 лет.
За 20-летнюю историю храма сменилось несколько настоятелей, подросли посаженные прихожанами кедры, появился настоящий дом причастия. Действует воскресная школа, строится часовня-купальня.
Храм нужен, чтобы мы молились там, ходили на причастие, исповедовались, грехи свои рассказывали. Ну, что храму 20 лет, он старше на меня еще на 10 лет.
И вот долгожданное освящение. Храм обретает новое, ровное и чистое дыхание.
Великое освящение – это спрашивание особой благодати у Господа, чтобы Господь восполнял силы, утраченные человеком, живя в своей земной суете. И призывалась особая благодать Святаго Духа, призвание на этот храм и на всех, кто будет приходить в него.
Престольный праздник Сайгатинского храма сразу перерос в поселковый. Все угощались у полевой кухни, а для детей бесплатно раздавали сладкую вату. Кстати, праздники детям здесь устраивают регулярно. В этом проявляет усердие нынешний настоятель.
Дети пока еще не испорчены этой жизнью. Они пока могут услышать, принять для себя эти добрые слова. И мы, конечно, стараемся все-таки для детей все сделать.
В Брянске состоялись торжества по случаю празднования Свенской иконы Божьей Матери, связанные с чудом избавления города от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Празднества начались с божественной литургии в восстановленном Успенском соборе Свенского Успенского мужского монастыря.
Надвратная церковь Сретения Господня – одно из первых строений, которое видят приходящие сюда богомольцы. История этого храма, да и всего монастыря, связана с исцелением от слепоты князя Романа Михайловича. В 1288 году именно на этом месте чудесно остановилась привезенная из Киева Печерской лавры икона Богородицы, с тех пор известная как Свенская. Сюда же прибыл и сам князь, чтобы снова обрести возможность видеть. И как и несколько веков назад, современные жители Брянщины также спешат поклониться свенскому образу Богородицы и принять участие в крестном ходе.
Мы приехали из города Сурожа с людьми тоже, которые захотели сюда приехать. И все-таки хочется поучаствовать в этом, потому что это несет какой-то свет и легче на душе становится, когда идешь эти 10 километров, даже не устаешь.
По окончании литургии со свенским образом Божией Матери, точным списком чудотворной иконы, которая находится в Третьяковской галерее, состоялся крестный ход вокруг стен обители. Затем многолюдное шествие продолжилось по центральным улицам Брянска и главному проспекту города до Свято-Троицкого кафедрального собора. Крестный ход сопровождался передвижной звонницей. Также всех поддерживали православные добровольцы и волонтеры-медики.
Случаев обращения было намного меньше. Это уже хорошо. Жаловались на укусы, боли в сердце, укусы пчел уже непосредственно возле монастыря, потому что там их достаточно много было. Вот. И на повышенное артериальное давление.
Благодаря слаженной работе добровольцев и молитвам Матери Божией крестоходцы одолели маршрут длиной 8 километров.
Было сначала трудно, потом уже молилась, чтобы Бог помог и Богородица помогла сил дать, чтобы пройти путь этот. Очень вот сейчас уже легче стало.
И все-таки крестный ход – это хорошо, потому что он защищает наш город и нашу Россию.
Неоднократно уже участвуем в крестном ходе, носим икону, молимся. Россия без молитвы, без Бога не выжить.
Обращаясь к собравшимся, владыка Александр напомнил, что всех их собрало чудо, совершенное на Брянщине по молитвам Царицы Небесной более 200 лет назад.
Так было и в Отечественную войну 1812 года, когда на Брянск двинулось наполеоновское полчище. Встревоженные жители возопили к свенскому образу Божией Матери, припали к ногам Царицы Небесной, слезно умоляя о помощи.
Жители Брянска тогда прошли вокруг города с крестным ходом, неся в руках свенский образ Матери Божией. Враг отступил, и сейчас, помня об этом событии, брянцы продолжают соблюдать древнюю традицию, прося Богородицу о заступничестве за свой родной город и за всю Россию.
В усыпальнице Знаменской церкви Московского Новоспасского монастыря открыли памятную доску по случаю 460-летия вхождения народов Кабардино-Балкарии в состав российского государства. Церемонию и поминальное богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участие в мероприятии приняли полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном регионе и глава Кабардино-Балкарской республики. Галина Ледвина с подробностями.
В Новоспасском монастыре предстоятели Русской Церкви встречали архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, наместник Новоспасской обители, епископ Воскресенский Сава, глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков. К собравшимся в Знаменской Церкви обители святейший патриарх Кирилл обратился со словом.
Через добровольное вхождение народов Кабардино-Балкарии в Россию установился этот замечательный союз. Россия с прекрасными горскими народами, мужественными и сильными. И сегодня, по милости Божией, несмотря на существующие проблемы, трудности, опасности, которые подстерегают нас особенно со стороны международного терроризма, именно эти народы сохраняют покой на южных берегах, на южных границах нашего Отечества. Хотя большинство кабардино-балкарцев являются мусульманами, русские православными, мы разделяем общую систему ценностей, касающихся человеческой личности, нравственных принципов и понятий. И это сближает наши народы так, как ничто другое.
В месте, где покоятся черкесские князья, святейший патриарх совершил заупокойное богослужение. Были вознесены молитвы о упокоении всех от рода черкасских, погребенных в этом храме. Известно, что князья принимали участие в жизни Новоспасского монастыря. На их средства в обители была построена церковь святителя Николая Мерликийского. князья происхождением из черкесов Кабарды с 1561 года несли службу у великого государя в Москве после женитьбы царя Ивана IV на Марии Темрюковне. Среди них были генералиссимус и великий канцлер, губернаторы и командующие армиями, 12 почтенных мужей Боярской думы. Служа в разном чине, они внесли большой вклад в становление и укрепление государства российского. По окончании богослужения к присутствующим обратился глава Кабардино-Балкарской республики.
Сегодняшнее событие наполнено особым историческим и духовным содержанием. Здесь, в Новоспасском монастыре, захоронены сыны и дочери кабардинского народа, видные государственные деятели российского государства, носившие славные княжеские фамилии Сунчелеевичей, Бековичей, Черкасских. Их самоотверженный труд и ратный подвиг на благо России стал ярким примером подлинного единства народов России. Вы, ваше святейшество, сделали сегодня жест исторический, жест уважения всему народу Кабардино-Балкарии и всему Кавказу.
В крипте Знаменской церкви святейший патриарх Кирилл осветил памятную доску, посвященную 460-летию вхождения народов Кабардино-Балкарии в состав российского государства.
Память о сынах Кабардино-Балкарии, ставших сынами народа русского и послуживших во славе Отечеству нашему. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
По завершении церемонии члены делегации республики, часть из которой мусульмане, возложили цветы к мемориальной доске. На память об этом дне было сделано общее фото.
Святейший патриарх Кирилл возглавил заседание комитета по присуждению премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова за 2016-2017 год. Заседание прошло в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре столицы. Тему продолжит Эльвира Гордеева.
Открывая заседание, святейший патриарх Кирилл обратился к его участникам со вступительным словом.
Хотел бы сердечно всех поприветствовать. Еще раз подчеркнуть ту большую роль, которую сыграл в истории российской науки владыка-митрополит Макарий Булгаков, который был выдающимся литургистом, ученым, богословом, церковным, общественным деятелем. Вот он и учредил премию для поощрения отечественных талантов в 1867 году. Впоследствии премия стала называться его именем.
За 18 лет, с 1997 по 2015 год, было присуждено 172 премии имени Макария Булгакова. Сегодня это значимая награда для гуманитарных исследователей и для тех, кто своим научным творчеством поддерживает духовно-нравственную традицию нашего народа.
Деятельность Макариевского фонда направлена на повышение качества научных исследований и образования, на сохранение духовных и культурных традиций нашего Отечества и на поддержание преемственности научного опыта. Макариевская премия охватывает важнейшие направления исторических исследований, и на сегодняшний день учреждено уже 6 номинаций. Надеюсь, что их количество будет увеличиваться, а круг отраслей знания будет расширяться.
Среди обозначенных номинаций – история православной церкви, история России, история Москвы и историческое краеведение, история православных стран и народов, учебник или учебное пособие, представляющее вклад в науку в одной из существующих номинаций, за достижение в популяризации научно-исторических знаний.
В нынешнем году отмечается 150-летие учреждения Макариевской премии. Различные научные форумы, посвященные этим датам, проходили в Москве, Санкт-Петербурге и в Белгороде. И также в некоторых других городах. Прошедшие мероприятия, несомненно, способствуют привлечению внимания общества к истории России и к осмыслению значимых событий в жизни Отечества.
В этом году на конкурс было представлено 111 работ из 33 субъектов Федерации России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Израиля, Литвы, Италии. Церемония вручения наград победителям пройдет 19 октября в здании Президиума Российской Академии Наук.
В праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, представитель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Успенском Патриаршем Соборе Кремля, где покоятся честные мощи угодника Божия.
Множество жителей столицы пришли в этот день в Успенский храм Московского Кремля, чтобы почтить память великого угодника Божия, первого канонизированного московского святого, митрополита Петра, Киевского, Московского и всея Руси. Божественную литургию в соборе Успения возглавил предстоятель Русской Церкви. Чтобы вспомнить историю праздника, обратимся к летописи, согласно которой митрополит Петр скончался в 1326 году и был погребен в стене собора. Спустя 140 лет, при перестройке здания, когда гробницу вскрыли, оказалось, что мощи владыки были нетленными и благоухали. Не повредил тело святителя даже пожар, охвативший Москву во время нападения полчищ татар. Когда возведение здания Успенского собора было наконец завершено, святые останки митрополита Петра были перенесены сюда вновь и поставлены на свое прежнее место. В праздник перенесения чудотворных мощей святителя Петра святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершает богослужение в облачении, воссозданном по иконописному образцу облачения святителя, из копии его первосвятительского жезла, хранящегося и поныне в оружейной палате.
Да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление и молитву у честных мощей святителя Петра. Затем предстоятель обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, в котором также отметил важность памятной даты, отмечаемой в этот день – столетие учреждения Ревельского викариатства, а ныне Таллинской епархии, которая является основой самоуправляемой Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Совершая сегодня празднование столетнего юбилея Ревельского викариатства, мы осознаем, сколь многим мы обязаны мужеству и стойкости архипастырей и пастырей, которые в тяжкое время гонений исповедовали Господа Иисуса Христа словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Среди этих угодников Божьих и первый святитель из уроженцев Прибалтики, епископ Ревельский, священномученик Платон, обращаясь к вам, собратья архипастыри, и к присутствующему здесь духовенству Эстонской Церкви, хочу всех вас призвать бережно хранить и упремножать сей драгоценный дар, святую отеческую веру и строго блести канонический порядок и единство нашей святой церкви мученицы, которой принадлежали первые мученики эстонской земли, ревельские мученики, во главе с преснопамятным святителем Платоном, принявшим смерть в особо тяжких условиях.
В память о совместном служении с духовенством из Эстонии святейший патриарх Кирилл передал образ Христа Спасителя для кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Таллине. Затем предстоятель вручил высокие церковные награды во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи со столетием учреждения кафедры в Эстонии.
В Минском микрорайоне Уручья в шестой раз состоялся крестный ход с иконой Божьей Матери Всецарица. Организатором шествия традиционно выступил приход храма преподобно-мученика Афанасия Брестского в военном городке, который первым в Беларуси обрел список чудотворного афонского образа Пресвятой Богородицы. Подробности из Минска.
В последний день календарного лета в храме преподобно-мученика Афанасия Брестского в военном городке в Минском районе Уручья всегда много прихожан. Будний ли это день или выходной, все приходят отпраздновать торжество в честь иконы Божьей Матери Всецарица, участием в божественной литургии, а затем и в крестном ходе с приходским списком Всецарицы. Он был написан на Святой Горе Афон почти 8 лет назад, впервые для Беларуси. По прибытию в Минск этот образ Пресвятой прославился чудотворениями, как славится ими и оригинал Всецарицы в Отопецкой обители на Афоне. Люди по молитве к Божьей Матери получали и до сих пор обретают исцеление и от онкологии, и от других заболеваний, а главное, исцеляют души.
Чудеса царицы нашей, все царицы все знают, и это ежегодный крестный ход, который мы принимаем уже четвертый раз участие, с маленьким ребенком пришли. Здорово, что это перед началом учебного года, здорово, что крестный ход проходит всегда по району, где мы проживаем, поэтому, как положено, и почитаем, и уважаем, и приходим с детьми, с семьей, с братом.
Ну, крестный ход – это вообще такое значимое событие в жизни православной церкви. Мы знаем, что когда патриарх Тихон возглавил патриарший престол, то он ежедневно совершал крестные ходы. То есть через крестный ход сама Царица Небесная присутствует незримо с нами, со святыми предстоящими с ней, с ангелами.
Крестный ход проходит практически по всей северной части Руси, охватывает окрестности военного городка. Традиционно в нем принимают участие прихожане и те минчане, кто лично благодарен Пресвятой Богородице за ее благодеяние. Некоторые из них и прислуживают в храме.
Многое в моей жизни изменилось после того, как я стал ходить в этот храм и молиться Богородице посредством ее иконы Всецарицы. Вы сами, наверное, можете узнать, сколько чудес было с этой иконой и как Богородица помогала людям, которые к ней обращались со своими проблемами. Для многих людей исцеление от болезни – это только начало духовной жизни. Человек, который впервые попадает в храм, когда поется акафист Пресвятой Богородицы, может почувствовать радость, которую Богородица дарит тем, кто к ней обращается.
Не стоит огорчаться тем, кто по уважительным причинам не смог поучаствовать в крестном ходе. Еженедельно, по воскресным дням, перед образом Божьей Матери Всецарицы в приходе преподобного мученика Афанасия Брестского в Руси служат водосвятные молебны,
на котором присутствуют от 50 до 150 человек, приезжающих из разных уголков нашей Родины. И сегодня вот это соборное, видимое проявление. Раз в году мы собираемся, мы предпочитаем не отсиживаться, хоть у нас и высокий забор, например, до прихода, но считаем своим долгом прославить Всецарицу и таким образом, видимо, продемонстрировать нашу христовую веру, нашу любовь к Всецарице.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь.
К другим новостям. В рамках торжеств, приуроченных к 125-летию Выборгской епархии, в выставочном центре «Эрмитаж Выборг» проходит фотовыставка «Каневец. Святыня, которая рядом». Все фотоработы для экспозиции были сделаны на острове Каневец в праздники и будни, в Рождество Богородичном Каневском монастыре и у стен святой обители.
Остров Каневец. Его считают одним из центров православия на западе России. И уже более 6 веков он вызывает огромный интерес у путешественников, паломников. Здесь находится Рождество Богородичный, Каневский мужской монастырь. Кто бывал там, у того восторженные отзывы. Но это место является довольно труднодоступным. Окунуться в мир красоты и гармонии обители можно на выставке «Каневец. Святыня, которая рядом». Ее цель – показать будни монастыря, донести до людей реалии повседневной жизни монахов.
Есть снимки, сделанные на богослужениях, то есть есть снимки, сделанные, вот одна из моих любимых, пожалуй, работ, сделанная в пекарне Каневского монастыря. Очень интересная фотография, потому что пекарня действительно такая, наверное, непривычная для нашего времени, она как немножко из другой эпохи. Там уходят такие, какая-то, может быть, мирская суета, да, то есть погружаешься немножко в другую жизнь совсем. Жизнь необычную, жизнь очень непривычная для современного человека. Жизнь, где нету гаджетов, интернета, да, и в то же время, где царит такое спокойствие.
Павел Бушуев – автор большинства фотографий и составитель выставки. Павел – чтец храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Колтушах, студент Санкт-Петербургской духовной семинарии. Началась история экспозиции вот с этой фотографии, говорит он. Она же стала лауреатом фотоконкурса «Вера, любовь и юность». Посетители отмечают не только эту работу, но и другие. Каждая из них говорящая, признаются они.
Эта выставка интересна
каким-то таким особым подходом к теме, к православию. Это мы видим не храмы, не иконы, это мы и так все увидим. Но вот такую картинку надо подглядывать. И вот мастер, он просто увидел этого мальчика, он понимает, что мальчик готовится к исповеди, как он серьезен. И прямо вот хочется пойти и помочь ему исповедаться, правда же?
Елена Ивановна ни разу не была на острове Каневец. Теперь, говорит, обязательно поедет, чтобы увидеть все своими глазами, чтобы наполниться вдохновением и любовью. Наталья Борисовна тоже не была в тех местах, зато она каждый день смотрит на фотоработы. Она – смотритель выставки. Хлеб насущный – эта фотография стала для нее самой близкой.
Я смотрю на эту фотографию, я ощущаю запах хлеба. И представляю, какой это тяжелый труд. Вот. И несмотря на то, что такой хлеб румяный, вот он стоит один, вот, и это ему очень сложно, ведь это столько надо и тесто замесить, и каждую булку выпечь, в руках подержать. Ну, такая впечатляющая очень.
На экспозиции чуть больше 20 работ, но она будет расширяться, говорит автор. Во всей своей полноте она будет представлена в следующем году, когда остров Каневец будет отмечать свой юбилей. 625 лет со дня основания.
Вот уже целую неделю школьники и студенты по всей России грызут гранит науки. А 1 сентября в санкт-петербургских духовных школах состоялся торжественный акт, посвященный началу нового учебного года. В этот день большая академическая семья встречала вновь поступивших студентов.
Церковь призывает христиан даже самое малое дело начинать с молитвенного обращения к Богу. Тем более стоит просить благословения на предстоящий труд, если речь идет о воспитанниках Санкт-Петербургской духовной академии, вступающим на поприще нового учебного года. Открывая встречу сотрудников, преподавателей и учащихся, приветствовал архиепископ Амвросий.
Настоящим актом мы полагаем начало нового учебного года. И по традиции здесь, в актовом зале, мы обращаемся с напутственными словами, зачитывая приветственные адреса, поступившие в адрес Духовной академии, и особым образом приветствуем вновь поступивших.
Секретарь ученого совета иеромонах Никодим Хмыров зачитал поздравления от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и сообщил о поступивших в адрес Академии поздравлениях. Затем владыка-ректор обратился к студентам Духовной Академии с архипасторским словом.
Прежде всего, в Академии за годы учебы нужно научиться молиться. А для этого нужно уметь сосредотачивать свое внимание на молитве. Это сложно, особенно для нас, детей века нынешнего, привыкших занимать внимание информационными развлечениями, не несущими смысловой нагрузки. В помощь вам в эти годы будут академические службы, жизнь по распорядку, где для каждого дела есть свое время. Все это поможет структурировать вашу жизнь, наполнить ее действительно важными и развивающими духовно, эмоционально, интеллектуально событиями и вещами.
По традиции, благословляя вновь поступивших студентов бакалавриата, иконописного и регенского отделений, архиепископ Амвросий вручил каждому из них священное писание. Этот день навсегда запомнится будущим служителям церкви, ведь с этого дня для них началась новая жизнь.
Как владыка Амвросий очень точно отметил, с 1 сентября жизнь человека меняется кардинальным образом. Как у любого работающего человека отпуск сменяется, работа и жизнь меняется, у студента, естественно, тоже. Поскольку богослужение в Духовной Академии очень запоминающееся событие, с 1 сентября после лета оно сильно меняет впечатление, то, конечно, человек очень сосредоточен на учебе.
И, конечно, для всех учащихся это радостный день.
Это ожидание, конечно, чего-то нового, чего-то такого прекрасного и вдохновенного. Вот. И я думаю, что все так считают, и всех надежды все оправдаться. И Господь поставит на то место человека, на которое он и пришел.
Мы надеемся, что годы, проведенные в Академии, по словам владыки Амбросия, запомнились бы в первую очередь как место, где учащиеся встретились бы с единственным по-настоящему учителем настоящего богословия, Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, чье благословение да пребудет со всеми вами.
Такой запомнилась уходящая неделя. На предстоящей неделе нас ожидают следующие важные даты богослужебного календаря. Начинается седмица 15 по Пятидесятнице. Завтра, 11 сентября, усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Однодневный пост. 12 сентября – обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, а также перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в схиме Алексия. 13 сентября – положение честного пояса Пресвятой Богородицы. 14 сентября – начало индикта, церковное новолетие, а также преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской. 15 сентября – преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, иконы Божьей Матери Калужская. 17 сентября – в воскресенье – пророка Боговица Моисея, а также иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Я желаю вам хорошей трудовой недели. Помните слова преподобного Исаака Сирина: «Кто руку свою простирает на помощь ближнему своему, тот в помощь себе приемлет Божию мышцу». Берегите себя и своих близких. Увидимся ровно через неделю.